На моей памяти это вторая книга о проблемах консультирования. Первой из прочтенных мной была «Простите, я разрушил вашу компанию» Карен Филан, она тоже есть в подкасте. Но таких книг мало, и на имидж консультирования они в целом влияют примерно никак. Потому что до сих пор карьера где-то в McKinsey считается едва ли не единственной достойной молодого профессионала. В сегодняшнем выпуске мы попробуем не то чтобы прямо развенчать все мифы о компаниях, занимающихся консалтингом, но как минимум вслед за авторами зададим ко всему происходящему накопившиеся вопросы. Итак, сегодня у нас книга Марианы Мацуката и Рози Коллингтон «Большая афера». Оригинальное название можно прочитать двумя способами – и «Большая афера», и «Большое консультирование», но я не знаю, как сохранить эту игру слов в переводе. И здравствуйте. В чем, собственно, проблема с консультированием? По мнению авторов, в том, что компании и правительства аутсорсят ошибки и поиск решений, и, собственно, мышление, выводя эти важные процессы будто бы за штат. А нанятые для разрешения проблем консультанты, как писала чуть раньше Филан, могут стать не решением, а частью проблемы. В книге 10 глав, каждая из которых предлагает новый взгляд на проблему консультирования. Причем книга вполне неплоха даже как пособие по истории отрасли. Потому что интересно все же почитать, откуда взялись McKinsey, Ernst & Young и прочие PricewaterhouseCoopers. Авторы утверждают, что при подготовке книги поговорили с чиновниками, представителями компаний-консультантов, компаний-клиентов и со многими другими людьми, которые имеют прямое и непосредственное отношение к индустрии. И да, книга правда производит такое впечатление, кроме того, она опирается не только на данные разговоров, но и на материалы медиа, а кое-где и на судебные решения. Итак, откуда вообще берется консультирование? Если сильно упростить, то у него есть два источника – научный менеджмент и бухгалтерия. Первые консультанты объясняли, как правильно эту самую бухгалтерию вести. Консультанты по менеджменту появились чуть позже, и примерно в это же время появились юридические консультации. Эти три направления составили ядро индустрии. Сопутствовали этому, конечно же, отдельные законы, среди которых были, например, нормы, запрещавшие банкам консультировать своих клиентов по ведению бухгалтерии из-за конфликта интересов, что, собственно, и привело к созданию отдельных фирм. Идея в целом была прекрасная, будто бы возникнет целая группа компаний, которая будет отлично разбираться в ведении счетов, управлении и праве, и эти компании сначала станут центрами экспертизы, а потом начнут эту экспертизу продавать. И прямо тут я приведу один очень интересный пример. McKinsey на консультирование правительства США по вопросам, связанным с пандемией, к июлю 2020 года, получили больше 100 миллионов, при этом заметим, что они никакого отношения не имели ни к контролю заболеваемости, ни к микробиологии. Представьте степень странности. Вы нанимаете людей, у которых нет ни опыта, ни базового образования. Они не врачи и не микробиологи. И эти люди вам разрабатывают систему контроля вируса. Можно, конечно, спросить, а почему я решил, что это как-то плохо, почему я решил, что что-то пойдет не так? Но хотя бы потому, что за некоторое время до пандемии кое-что уже не так пошло. В книге есть замечательная история, когда правительство Барака Обамы пыталось развернуть программу Obamacare. Если сильно упрощать, речь о медицинской страховке, аналоге хорошо известного нам полиса ОМС. А для внедрения программы правительство уже приглашало консалтеров. Так вот, приглашенная консультационная компания сделала сайт, на котором можно было купить медстраховку. Сайт торжественно запустили, он тут же упал под нагрузкой и упал навсегда. Купить страховку получилось у шестерых, а весь банкет стоил 1,7 миллиарда долларов на минуточку. Но вернемся к COVID-19. Вот что пишут авторы. В период с марта 2020 года по февраль 2021 Министерство здравоохранения Франции заключило 28 контрактов с 6 консалтинговыми фирмами на выполнение задач, связанных с кризисом COVID-19. Общая сумма контрактов составила 11 миллионов евро, из которых 4 миллиона достались исключительно McKinsey. Консультанты использовались не просто как источник внешних экспертных знаний. Напротив, они стали центральным звеном в процессах принятия решений и управления вакцинацией. McKinsey отвечала за определение маршрутов распространения вакцин Pfizer и Moderna, а также за координацию целевой группы по вакцинации, состоящей из представителей многочисленных ведомств. При этом некоторые цепочки принятия решений включали до 50 инстанций. Вдумчивым слушателям предлагается подумать над загадкой, насколько именно богаче стали консультационные фирмы, имея в качестве подтвержденного источника средств правительства Франции, а в качестве потенциального две фармацевтические компании. Причем это вообще не разовый случай. Правительство Франции, например, вообще часто увлекалось установлением очень тесных отношений с консультационными фирмами. Но в пандемию какой-то продукт хотя бы пытались произвести, были ведь и более веселые ситуации. Среди случаев, отмеченных в докладе, в одном из докладов, посвященных деятельности консультационных компаний, был контракт с Boston Consulting Group и Ernst & Young на сумму 588 900 евро на организацию съезда государственных служащих, который так и не состоялся. Ну, то есть, я не знаю, как это на юридическом, но компания просто присвоила себе деньги. Но были и другие случаи. Например, бывший президент ЮАР Джейкоб Зума оказался замешан в скандале с участием McKinsey, KPMG и компании Deloitte. После поднявшегося шума McKinsey вернула 67,3 миллиона долларов по соглашению. Но это был далеко не весь контракт даже с McKinsey. Затраченные суммы были кратно выше, и остальные не вернули вообще ничего. В общем, как можно понять, правительство – давние любимые клиенты консультантов, в том числе и потому, что часто условием займов выдачи займов, например, от МВФ, является приглашение определенных компаний для выработки различных программ реструктуризации экономики. Ну, ладно, окей, вдруг в сфере бухгалтерии все хорошо. Ну, тоже не вполне, потому что именно действия консультантов оказались, например, одним из факторов банкротства компании Enron. Это американская компания, и отдельный вопрос, как именно нужно было оказывать консультационные бухгалтерские услуги, чтобы поставщик природного газа стал банкротом. Авторы пишут, и здесь я с ними согласен, что все это приводит к дезадаптации, инфантилизации правительств и крупных компаний. И те, и другие просто перестают брать на себя ответственность за свои действия, используя консультантов для защиты от суровой реальности. Консалтинг становится не столько делом повышения эффективности, сколько способом извлечения ренты, и именно в этом и состоит основная претензия к нему со стороны Мацуката и Коллингтон. Но здесь мне хочется прямо восхититься консультантами. Они настолько гибко реагируют на повестку дня, что другим бизнесам до них расти и расти. Напомним, изначально они обслуживали проекты повышения индустриальной эффективности труда и занимались бухгалтерской и правовой оптимизацией таких проектов. А вот теперь представьте, что буквально те же люди начинают разбираться в медицине, мы об этом говорили, социальном обеспечении и школьном питании. Последнее, если что, не шутка, после кризиса 2008 года многие консультационные компании реально делали проекты, связанные с питанием детей в школах. Вроде бы они не нанимали поваров, а разрабатывали системы, но тем не менее. Ну и надо им это было, строго говоря, не сильно для того, чтобы, не скорее не для того, чтобы заработать денег, а скорее для того, чтобы установить отношения с властями. Но, тем не менее, как так получилось, что компании, занимавшиеся вообще не тем, начали разбираться в столь непривычных областях? Ответ прост. Появился социальный заказ, и за это начали платить. При этом в какой-то степени даже забавно, что консалтинг пытается заработать на любой актуальной теме, потому что после пандемии в портфель клиентов добавились неравнодушные правительства и фарма, а сейчас, например, туда добавляются различные климатически озабоченные компании и страны. В книге есть отдельный пример с Брекзитом. Когда Британия решила выйти из Евросоюза, очень много консультационных компаний помогали правительству королевства. И вдвойне забавно наблюдать, что Брекзит, под который они продавали свои консультационные продукты, докатился даже до вполне отечественных социальных мыслителей, которые начали рассуждать о Брекзит-эффекте. А этот эффект от начала до конца был исключительно феноменом маркетинга больших компаний, которые перекачивали деньги Соединенного Королевства на свои счета. Объем ренты позволяет консалтерам строить и содержать отдел, якобы специализирующийся на новых отраслях. Я вообще рискну предположить, что часто эти отделы есть только на бумаге, потому что, ну, просто накладно держать целый отдел про климатическое консультирование. Их специализация, мне кажется, отдельным поводом для веселья, потому что примеры выше, как мне кажется, хорошо убеждают в том, что ее скорее нет, но она отлично работает на продаже. Хотя, конечно, даже сами люди из индустрии в интервью, приведенных в книге, намекают, что бизнес-модель часто заключается в том, чтобы натянуть очередной рецепт, сделанный для заводов начала 20 века, на какую-нибудь вполне современную задачу. Консультанты тщательно заботятся о своем имидже. Почти у всех компаний есть, например, корпоративные университеты. Они стремятся к тому, чтобы выглядеть академичными. Нанимают выпускников лучших бизнес-школ. И интересно, что этих выпускников уже не хватает, чтобы обеспечить растущие потребности рынка. Так что, несмотря на критику, этот пузырь будет расти еще долго. Слишком уж сильны сложившиеся взаимосвязи. А что в итоге? Это отличная книга. Причем это тот случай, когда я бы с чистой совестью рекомендовал ее вообще всем, если бы существовал перевод на русский, а его, к сожалению, нет. Чем мне лично понравилась эта книга? Да много чем. Во-первых, при обсуждении консультирования авторы пытаются удержать читателя от оценок. Тут много чего я добавил от себя, честно скажу. Например, когда они говорят о найме консалтинговых компаний, то объясняют его не только желанием всех участников договоренности извлечь прибыль, но и внутриполитическими играми внутри компании клиентов. У них буквально есть такой оборот, что иногда у менеджеров просто не остается иного выбора. Во-вторых, в книге очень много фактов, касающихся деятельности консультантов, но не только их сомнительных действий, но и вполне легальной стороны работы, потому что в книге подробно рассказано о том, как построен маркетинг у консультантов и как именно они получают своих клиентов. В-третьих, консалтинг показан не только как отдельная работа по извлечению ренты, а как часть существующей экономики, потому что часто проблемы консалтинга на самом деле связаны с ним в той части, в которой само консультирование определяется сложившимися экономическими отношениями. В целом, это хорошая книга, которую я бы рекомендовал почитать вообще даже при минимальном интересе к области консультирования, менеджмента, может быть, даже и политики. Что я еще могу сказать? Я могу посоветовать заглянуть в описание подкаста, там много интересных ссылок. А на этом у меня на сегодня все. Спасибо и до свидания.